Остановка номер 10. Соборная площадь. Мы оказались в уникальном месте, средоточии духовных святынь Москвы. Со всех сторон нас окружают храмы. Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, церкви Резоположения и 12 апостолов и Иван Великий. Чтобы не запутаться в этих уникальных памятниках, начнем обзор с самого главного собора Москвы – Успенского. Первый собор с посвящением Успению, то есть чуду вознесения души Богоматери после ее упокоения, был построен в Кремле еще при Иване Калите, на этом же самом месте. За 100 лет существования собор изрядно обветшал, и при Иване III в 1470-е годы решили выстроить новый, одновременно с обновлением остальных построек Соборной площади, о которых речь впереди. Первоначально главный собор страны начали строить, как и полагается, русские зодчие. Но из-за плохого связующего раствора конструкция обвалилась. По совету жены Ивана III, византийской принцессы Софии Палеолог, пригласили итальянского архитектора Фиораванти, прозванного за мудрость Аристотелем. Тот не был знаком с особым типом конструкции древнерусских храмов, когда все пространство представляет собой крест с куполом в центре, так называемая крестово-купольная система. А потому собор получился совершенно особенным. Внешне он похож на русский храм, в частности, на Успенский собор во Владимире, что и требовалось от архитектора. Но конструктивно выстроен совершенно иначе. Своего рода русский пирог с итальянской начинкой. Внутри это различие сразу заметно. Такого просторного церковного пространства нет больше нигде в России. Своды очень высокие, и к тому же равновысотные, чего на Руси делать не умели. В Успенском соборе в 1498 году состоялась первая церемония венчания на царство, введенная в придворный церемониал Иваном III. Главным ее элементом стала шапка Мономаха, которая подносилась как символ мудрости и власти каждому русскому царю до Петра I включительно. Первый раз венчали сына Ивана III Гаврилу, нареченного царем Василием III. О шапке Мономаха была создана тогда красивая легенда. Утверждалось, будто бы она была дарована Владимиру Мономаху византийскими императорами еще в XII веке, как наследнику и преемнику империи, потому она и получила название в честь своего выдуманного владельца. На самом же деле шапка была привезена из Золотой Орды Иваном Калитой много позже, как трофей или подарок, и значилась в завещаниях как «шапка золотая». Сейчас регалия хранится в оружейной палате, и на ее чеканных золотых поверхностях без труда можно заметить восточный ковровый орнамент. Крест и соболья оторочка не должны вводить в заблуждение, они были добавлены одновременно с созданием легенды. Состоящая из золота, жемчуга и драгоценных камней, шапка Мономаха имеет не только большую историческую, но и материальную ценность. В 1812 году, когда французы грабили все сокровищницы Кремля, ее спрятал некий самоотверженный дьяк, рискуя жизнью, и регалия чудом сохранилась. Вообще, во время Отечественной войны 12 года, за период 6-недельного пребывания в Кремле, французы вели себя на редкость варварски и непристойно. Успенский собор, главную святыню столицы, они превратили в конюшню. Во всех соборах грабили и рушили все, что можно было достать, раздирали иконостасы, снимали оклады, и, как посчитали ученые, вывезли из России в общей сложности 280 килограмм золота и 5 тонн серебра. Рассказывают, что Наполеон даже хотел снять крест с колокольни Ивана Великого, поскольку тогда считалось, что он отлит из чистого золота. Но когда один из храбрецов отважился достать святыню, которая оказалась медной, Наполеон велел казнить несчастного. В довершение всего французы подорвали Кремль при отступлении из Москвы. Под его стены и башни, Успенские и Архангельские соборы и многие другие здания неудачливые оккупанты заложили бочки с порохом и подожгли фитили. В ночь с 10 на 11 октября 1812 года спасать крепость кинулись оставшиеся в городе жители. Они рубили горящие фитили, засыпали их землей, москвичам помогал дождь, гасивший пламя, и были спасены многие постройки на Боровицком холме. Но все отстоять не сумели. Пострадали Грановитая палата, Теремной дворец, Арсенал, Боровицкая, Водовзводная, Петровская, Никольская и Арсенальная башни. Самое лучшее и редкое золото, которое не удалось достать или повредить даже Наполеону, гордость Успенского собора, до сих пор находится на его куполах. Последняя позолота куполов Успенского собора, не считая частичных реставраций, была произведена при Иване Грозном по особой технологии, которая сейчас уже не применяется. Это золочение на отлив или ртутное золочение, при котором драгоценный металл соединяется в сплаве с ртутью, так называемая амальгама. При нагревании на куполе ртуть испарялась, а золото закреплялось на поверхности, приобретая неповторимый тепловатый оттенок. Мастера-золотильщики после нескольких лет работы с ртутью умирали. Внутри Успенского собора когда-то находились уникальные фрески, выполненные мастером Дионисием, третьим по хронологии известным древнерусским живописцем после Феофана Грека и Андрея Рублева. Живший на рубеже 15-16 веков, этот мастер отличался в своих стенных росписях удивительной тонкостью и изящностью силуэтов, нежностью красок и особой рафинированной изысканностью. Его фрески сохранились сейчас только в Похвальском и Петропавловском пределах. А весь собор, включая и внешнюю фреску над главным южным входом, был расписан большой артелью мастеров в XVII веке. Обратим теперь внимание на многоглавую белокаменную церковь слева от Успенского собора и Грановитой палаты. Это Благовещенский собор. Издавна она считалась домовой, то есть личной, церковью московских князей. Храм был построен в 1485 году, через десятилетие после Успенского собора. Но, как и в случае с другими святынями, это было лишь обновление более ранней одноименной постройки. Центральное внутреннее пространство небольшое и даже тесное, что сразу говорит о личном характере храма. Оно окружено галереей, которые пристроены еще паперть и ризница. Домовая церковь соединялась переходами с хоромами великого князя, то есть с дворцом, который вы видите и сейчас, сильно перестроенный, позади собора. Пройти из своего дворца в церковь князья могли, не выходя на улицу. Только Иван Грозный не имел права заходить таким образом. Женившись в четвертый раз, а всего у него было 6 жен, непозволительная для средневековой Руси роскошь, он не мог больше по православным законам молиться в церкви. Для царя было возведено при соборе Грозненское крыльцо, которое вы видите с левой стороны. Для Благовещенского собора был написан один из лучших и первых на Руси иконостасов. Автор большей его древней части – Феофан Грек, один из самых известных живописцев на Руси, приехавший к нам из Византии, о чем сообщает его фамилия. Некоторые иконы праздничного ряда выполнены Андреем Рублевым. Два этих мастера вместе со старцем Прохором с Городца расписывали храм, стоявший на этом месте еще до современной постройки. Тогда же был написан и иконостас, который был перенесен в новый собор. Вообще, высотный иконостас, то есть тот, что закрывает всю алтарную часть, где происходят церковные таинства, также явление исключительно русское. В православных византийских храмах и даже у нас до XIV века были только так называемые тябла, то есть горизонтальные балки с установленными на них иконами. А такой иконостас, без которого не найти в России сейчас ни одной церкви, появился именно в Благовещенском соборе. Главной и центральной его частью был диисусный чин, состоящий из изображения Спаса в силах в центре, Богоматери, Иоанна Предтечи и святых по сторонам, всего 5, 7 или 9 икон. Отметим, что авторство Феофана Грека признано не всеми специалистами. Вопрос этот вообще очень сложен, так как религиозные произведения в Средневековье никогда не подписывались, и выводы сейчас делаются только на основе летописей или стилистических признаков, которые выявить неискушенному зрителю практически невозможно. Благовещенский собор стоит на высоком подклете, то есть фундаменте, внутри которого раньше находился тайник с государевой казной. Все сокровища были разграблены во времена смуты, а то, что не успели вынести поляки, увез с собой Наполеон. Тем не менее, в конце XIX века здесь были найдены селадоны – древние китайские фарфоровые сосуды, покрытые цветной глазурью. В XIX веке фарфор Наполеону уже был не нужен, а вот в средние века он являлся таким же сокровищем, как золото. Его не умели делать нигде, кроме Китая, и ценили потому чрезвычайно. Пока европейцы берели от зависти, пытаясь изобрести секрет фарфоровой массы, китайцы натренировались в ее производстве настолько, что делали сосуды с тончайшими полупрозрачными стенками, которые так и назывались «яичная скорлупа». Обратим теперь внимание на противоположную сторону площади, и на Третий собор, Архангельский, с серыми куполами, усыпальницу московских правителей. Он находится у самого края Боровицкого холма. Начиная со времен Александра Невского, здесь возводились церкви, посвященные Архангелу Михаилу, архистратигу, то есть по-гречески военачальнику небесных войск и покровителю московских князей в их земных делах. Свой внешний облик собор приобрел все в те же годы реконструкции площади, при Иване III в конце XV – начале XVI века. Для его строительства пригласили итальянского архитектора из Венеции Оливиза Нового, и Архангельский получился полной противоположностью Успенскому собору. Если тот имел древнерусскую внешность и ренессансную начинку, то здесь традиционный русский храм облачен в одежды ренессансного палаццо. Посмотрите на фасад, и вы заметите непривычно акцентированные горизонтальные карнизы, в то время как русские соборы делятся вертикальными лопатками. А если прикрыть рукой главы Архангельского, то перед вашими глазами окажется кубический объем раннего итальянского палаццо. Купола собора, кстати, единственные непозолоченные из всех кремлевских церквей, что, скорее всего, связано с его ритуальным назначением. Архангельский знаменит тем, что он является древнейшей усыпальницей московских князей. Здесь находятся все русские цари, умершие до основания Петербурга, кроме Бориса Годунова, который захоронен в Троице-Сергиевой лавре. Исключение составляет и внук Петра I, 15-летний император Петр II, могила которого, наоборот, находится здесь. Несчастный умер от оспы в возрасте 15 лет, не дожив до брака с Екатериной Долгорукой нескольких дней. Первоначально, правда, он должен был взять в жены дочь Александра Даниловича Меньшикова, но неожиданно бывший сподвижник Петра был отправлен в ссылку, и в ходе дворцовых интриг была выдвинута кандидатура невесты от фамилии Долгоруких. Всего в соборе находится 54 захоронения, 52 из которых размещено под плитами пола. Над ними стоят надгробия, которыми почтили умерших в XVII веке. Когда проводились работы по подготовке к 300-летию дома Романовых, гробницы были облачены в медные застекленные футляры. Отдельно от всех захоронен Иван Грозный, полагавший, что он достоин специального места погребения. Его тело покоится в Дьяконнике вместе с прахом двух его сыновей. Старший сын Грозного, Иван, почил еще ранее отца, убитый ударом родительского посоха по голове. А второй, Федор, самый слабый и малоспособный из всех Рюриковичей, оказался, к тому же, последним коронованным монархом этой династии. В 1963 году могила Ивана Грозного была вскрыта в целях научного исследования. И был воссоздан его портрет знаменитым скульптором и ученым Михаилом Михайловичем Герасимовым. Оказалось, что самодержец имел славянский тип лица, но с острым длинным носом и округлыми глазами, доставшимися от его прабабки, гречанки Софии Палеолог. Некоторые современники отмечали, что лицо царя не лишено было благообразия, но у большинства складывалось от Грозного неприятное впечатление. Ростом царь был около 180 сантиметров, и телосложение имел вполне атлетическое. Однако в костях самодержца обнаружили высокий процент ртути. Кто-то считает, что этим царь якобы лечился от венерических заболеваний, но, скорее всего, его регулярно пытались свести со свету, что во многом объясняет его подозрительность и злостность. Большое количество ртути было обнаружено и в крови Марфы в девичестве Собакиной, третьей жены Ивана Грозного, умершей почти сразу после свадьбы. Марфа была дочерью незнатного дворянина и отобрана была в жены Грозному на своеобразном конкурсе красоты в несколько этапов, в котором участвовали более 2000 претенденток. Возможно, она действительно сильно полюбилась царю. Во всяком случае, после ее скоропостижной смерти болезненной подозрительности и жестокости у царя заметно прибавилось. Как и другие жены московских князей, она была захоронена в Вознесенском монастыре. Но после того, как в 20 веке его разобрали, все захоронения перенесли в подклет пристройки Архангельского собора. В соборе был также захоронен царевич Дмитрий, погибший при неизвестных обстоятельствах в Угличе. До сих пор никто не знает, то ли он действительно упал на нож в припадке эпилепсии, то ли был зарезан. Борис Годунов, единственный, кто мог бы раскрыть эту тайну, давно унес ее с собой в могилу. Да и в настоящее время многие исследователи не склонны подозревать его в убийстве. Обратимся теперь к единственной светской постройке соборной площади – Грановитой палате. Она была выстроена в конце XV века и предназначалась для различных торжественных приемов, аудиенций и прочих мероприятий. Глядя на фасад грановитой палаты, нетрудно догадаться о происхождении ее названия. Оно было дано за специфическую облицовку фасада, которая в архитектурной терминологии называется «бриллиантовым рустом», и представляет собой белые камни, отесанные на четыре грани. И вновь мы видим прием-обманку. Внешне здание имеет ренессансный декор, а внутри находятся типично русские помещения. Святые сени и большая палата на втором этаже, по-домашнему совмещенные со складами и поварней на первом. Большая палата служила помещением для всех торжественных приемов, а за стеной находилась смотрильная палата, откуда через специальное окно, скрытое занавесями, царица с детьми наблюдали за тем, что делает государь. Это был своеобразный русский обычай, и отменил его только Петр I, который уже не только не прятал дам, но и сделал их присутствие обязательным на всех царских ассамблеях. За грановитой палатой находится большое парадное помещение – Большой Кремлевский дворец. Он стоит фактически на юго-западном склоне Боровицкого холма и одним фасадом выходит на Москву-реку. С восточной стороны он соединяется с грановитой палатой, а с западной – с переходом в оружейную палату. Отметим удивительную преемственность гения места, которую вы уже, вероятно, заметили. Если где-то стоял дворец или храм или колокольня, то их местоположение не меняется веками, сколько бы здания ни перестраивали. Дворец в Кремле существовал еще со времен Ивана Калиты. Перестраивался множество раз, причем последние значительные перестройки принадлежали двум выдающимся архитекторам. При Елизавете Петровне строительство вел ее любимый архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Дворец в барочном вкусе сменил при Николае I новый классицистический по проекту Константина Алексеевича Тона, автора «Храма Христа Спасителя» в Москве. И именно Тоновский дворец вы и видите перед собой. Вы можете подойти к нему и выбрать наиболее удобную точку обзора. Одно из самых интересных явлений Большого Кремлевского дворца – это его залы, посвященные главным орденам России. Каждый зал соответствует своему ордену не только своим названием, но также тематикой декора, рельефами, выбором цвета обивки и так далее. Ордена появились изначально в Европе в XI веке, как военно-монашеские, предназначенные для крестовых походов. К XVII веку они эволюционировали в придворные организации, и именно тогда были заимствованы Петром I. Первый русский император учредил и первый орден, который до сих пор остается самым почетным в России – орден Андрея Первозванного. Ему посвящен и главный зал Кремлевского дворца. Андреевский орден легко отличить от остальных боевых наград по голубой ленте, цвета которой присутствуют в убранстве зала, и по особому икс-образному кресту, на котором, по преданию, был распят Андрей Первозванный. Знаменитый девиз ордена «За веру и верность» удостоились носить в XVIII веке немногие. Только полководцы Петр Румянцев-Задунайский и Александр Суворов, а также государственные деятели Федор Апраксин и Григорий Потемкин. При Павле на рубеже XVIII-XIX веков было введено за правило награждать этим орденом каждого родившегося наследника династии Романовых. В этом вы можете убедиться, посмотрев на любой взрослый или детский портрет императоров. Все они чинно демонстрируют голубую ленточку. Георгиевский орден – еще одна важнейшая награда в России. Ей также посвящен зал в Кремлевском дворце. Если обивка Андреевского зала была окрашена в голубые тона, то здесь преобладают оранжевые и черные, как на Георгиевской ленте. Учрежденный Екатериной II, орден имел девиз «За службу и храбрость» и выдавался только за личные военные заслуги. Александровский зал назван в честь ордена Александра Невского, выдававшегося за гражданскую службу. Владимирский орден, именем которого также назван один из залов, был знаком 35-летней беспорочной службы. И, конечно, особый случай – это Екатерининский зал и Екатерининский орден. Основанный Петром I и выданный его супруге Екатерине I, орден стал символом престижа для аристократических дам. В память о чете Петра и Екатерины на нем утвердилось изображение пары орлов, истребляющих змей у гнезда с птенцами, и надпись «Трудами сравнивается с супругом». Уникальный исторический курьез, связанный с этим орденом, это награждение женской наградой великого полководца и знатного вельможи Александра Даниловича Меньшикова. Орден Андрея Первозванного давали при рождении наследнику, но и великие княжны не были в обиде. Ордена Святой Екатерины удостаивались все императорские дочери. Металлических знаков на младенцев, конечно, не вешали, но вот ленточкой перепоясывали обязательно мальчиков голубой Андреевской, девочек алой Екатерининской. Этот обычай широко заимствовала русская аристократия, и он сохранился до наших дней, когда в одеждах мальчиков предпочтение отдается голубым тонам, а девочки одеты исключительно в розовое.